Это подкаст «Вопросы недели» на сайте свобода.орг. Мы обсуждаем самые острые вопросы, которые были сформулированы на этой неделе. В студии Марк Крутов, со мной Анна Кочуровская, Маша Шубина и Наташа Конрадова. На телефонной связи с нами Петербург и наш коллега Виктор Резунков. Вопросы, которые мы обсудим, которые показались нам наиболее интересными на этой неделе. Конфликт Юрия Башмета и барда Сергея Никитина из-за мнения Юрия Башмета по поводу антисиротского закона. Акция ЛГБТ-активистов в Москве около Госдумы, которые состоялись в пятницу, и возникший в связи с этим вопрос. Бывают ли правильные или неправильные формы и методы борьбы с системой? Нужно ли их вообще обсуждать или имеют право на существование любые формы такой борьбы? Назначение нового директора музея в Кижах. И вопрос здесь такой. Должны ли мы безоговорочно не доверять любым реформаторам, которые назначаются сверху нынешней властью? Первый вопрос за нас сформулировала журналистка РИА Новости, а ранее довольно известная ведущая НТВ Екатерина Гордеева. Почему вы не оставляете людям право придерживаться взглядов, отличных от ваших? Этот вопрос она адресует всем, кто обрушился с критикой на Юрия Башмета, который, напомню, высказался в поддержку закона Димы Яковлева, так называемого антисиротского закона. Правда, потом выяснилось, что, конечно, не совсем Юрий Башмет высказался в его поддержку. Там сложная история. На этой неделе она, безусловно, была одной из самых обсуждаемых. На самом деле, давайте просто послушаем сначала, что Юрий Башмет сказал, чтобы отталкиваться уже от первоисточника.
Вы спросили о законе Магнитского. Здесь у меня срабатывает инстинкт какой-то, автоматический. Я сразу хочу сказать, что мне тоже не нравится, что это коснулось детского вопроса, последствий, как ответ. Это мне не нравится. Но я также вам должен сказать по этому вопросу, что это же не так, что вот больной ребенок, без родителей, где-то в интернете, или я не знаю, нашел какой-то американский телефон и стал обзванивать и спрашивать: «Скажите, пожалуйста, вот я больной, и мне здесь не помогают, у меня на родине, вы не могли бы меня приютить, сделать операцию, вылечить, и вообще вам не нужен случайно вот такая забота? Вот, у меня нет родителей, вы не хотели бы стать моими родителями?» Это же понятно, что это тупость, понятно, что есть организация какая-то, а может быть не одна, для которых это коммерция. Посредники должны быть или нет? Есть они. Деньги зарабатывают? Зарабатывают. Другие говорят: а что, мы наших детей продаем, что ли, в Америку? Это одна сторона. Гораздо более серьезная — это то, что если мы не можем помочь нашим детям, то тогда почему нужно запрещать им уехать в Америку и там вылечиться?
Это слова Юрия Башмета. Первым их передало агентство «Интерфакс», и оно их довольно сильно исказило, отредактировало. У этих слов появился совершенно иной смысл. Они были поданы в другом контексте, а именно в таком, что Юрий Башмет считает, что Россия не должна смириться с тем, что ей командуют какие-то там США, что Путину виднее, он молодец, сам справится с любой проблемой, в том числе и с проблемой сирот. После этого, после вот такой формулировки, появилось высказывание барда Сергея Никитина, который должен был участвовать в юбилейном концерте Башмета. Он заявил, что счел для себя невозможным это участие, позвонил Юрию Башмету, ему об этом сказал, тот его точку зрения принял, понял, как сказал Никитин. И, в общем, вот на этом сначала все закончилось, а потом уже пошла вторая волна, все стали обсуждать, кто в этой истории прав.
И еще якобы Никитин не звонил Башмету, уже появляется такая версия.
Да, давайте поговорим сначала о реакции, которая возникла вот на это, на непроверенное сообщение в интерпретации агентства «Интерфакс». Почему она вообще опять возникла? Мне кажется, что просто накал, да, такой страсти. Любое заявление тут же тиражируется, и никто не проверяет, откуда оно появилось, какая его первоначальная формулировка. Все сразу начинают обсуждать, плохой Башмет, хороший, что он поддерживает закон. Можно
вот,
после
а
этого.
Вот это очень важно, потому что вопрос наш сформулирован. Почему вы не оставляете право людям придерживаться взглядов, отличных от ваших? Если говорить о Башмете и Никитинах, то это как раз правильный вопрос, потому что я им, Башмету, не даю такого права, потому что они публичные люди. Публичные люди не могут, не должны, могут, к сожалению, но не должны говорить про обожание Путина и поддерживать закон.
А если он его обожает? Что же ему делать теперь, молчать об этом?
Все, я хочу, чтобы никто к нему на день рождения не пришел. И поэтому так важен поступок Никитина, понимаешь? Почему так много говорят про... Я вообще думаю, что, ну, что Никитин уже где-то там, уже все, остался где-то далеко в истории. А оказывается, это какой-то порядочный человек, за которого у меня есть персональная гордость за его поступок.
С нами хочет поделиться своим мнением по этому поводу Виктор Резунков. Виктор?
А почему публичные люди не могут высказывать своего мнения или своего убеждения, в данном случае вот в знак поддержки Владимира Путина и знак того, что они поддерживают этот закон.
Ну, вот Витя Резунков присоединяется к вопросу Екатерины Гордеевой.
Маша. На самом деле, мне кажется, что как раз понятно, что вопрос этот не про то, может ли высказываться мнение отличное. Конечно, всегда может высказываться мнение отличное от моего. Другое дело, что реакция Никитина – это реакция нормального человека, который живет не в перевернутом мире, в котором мы находимся все время, а в каком-то нормально устроенном мире. Он считает, что человек, который поддерживает закон, потенциально ведущий к смерти детей, а также человек, который позволяет себе в ситуации авторитарного, как минимум, режима говорить «я обожаю Путина», недостоин того, чтобы ходить и выступать на его юбилее. И он об этом сначала говорит прямо ему, а потом уже сообщает публике. Мне кажется, мы давно не присутствовали при таком кристально порядочном поступке.
Ну, собственно, мне кажется, поэтому дискуссия так взлетела и такого накала достигла, потому что, конечно, мы практически не видим в общественном, публичном поле людей, которые могут сказать, ой, вообще-то это неприлично.
Аня, что мы будем делать вот через 40 лет, дай бог нам прожить эти годы? Достоевского антисемита не читать, условно говоря, сейчас очень огрубляю, да, Вагнера, нациста, не слушать музыку, а Башмет со своим творчеством останется в истории, или мы ему до конца жизни бойкот теперь объявляем из-за этого?
Это хороший вопрос. У меня вообще есть мнение, что талантливый человек может быть подлецом.
Никитин не говорил, пожалуйста, Башмет, перестань выступать со своим альтом. Речь идет о том, что я лично, Сергей Никитин, простите, не могу к вам прийти, потому что я считаю, что поздравлять вас в ситуации, когда вы позволяете себе такие высказывания, для меня невозможно.
А если кто-то потом по следам Никитина скажет, да я и теперь и музыку Башмета слушать не буду, потому что вот он гад такой, да, то это его, этого человека проблемы.
Это его
бессмысленный радикализм.
Вообще, это его личное дело. Даже если это так происходит, то никакой истории про общественную порку здесь нет.
Маша, а вот если, ну, если же подумать про каждого из нас, можно накопать что-то. Ты даже, может, и копать порой не надо, после чего ты скажешь, что не, я к этому человеку на день рождения не пойду петь.
Это очень хорошо.
Ну, и это вообще, очень хорошо. Никто никому не будет ходить, потому что мы все, мягко выражаясь, не без греха.
Послушай, ну это нормально. Вообще должен быть какой-то регулятор, который тебя останавливает, когда ты делаешь какую-то гадость.
У меня есть люди, которым я уж точно не пойду никогда в гости, с которыми вообще-то я не здороваюсь. Да, такие люди есть в моей жизни.
Слушайте, мне кажется, вы сейчас обсуждаете эту проблему, как будто бы она реальна. На самом деле она немножечко виртуальна и очень сильно связана с природой как бы медийности, да, особенно с национальными особенностями медийности у нас. Потому что, вообще говоря, наврали сразу несколько СМИ. И сейчас мы разбираемся с тем, что на самом деле сказал Башмет, что ему ответил Никитин, и что мы теперь пытаемся понять, каков был их диалог и как нам к этому относиться. Мне кажется, это очень важная штука, что надо опустить обратно всю эту историю как бы в ее медийный контекст. Потому что то, о чем Марк уже сказал, на фоне вот этого накала страстей, да, когда мы постоянно каждый комментарий любого хоть сколько-нибудь публичного человека сразу же обсуждаем, не проверяя факты, мне кажется, что вот это очень важная история.
Актер Сергей Юрский, которого мы еще до того, как стали все известны эти подробности о том, чего Башмет говорил, а что не говорил, мы его спросили, как он вообще относится к словам Башмета, к реакции на них барда Сергея Никитина. Давайте послушаем.
Бывает, когда спектакль носит характер, театральное действие носит характер выхода за руки, то есть содружества. И в этом содружестве нужно проявить единство сценическое. Там невозможно отказаться. А если это акция на разрыв, сейчас время переломное. Могут быть и переломы. Может быть всякое, но это индивидуальная вещь. Призывать к этому никого нельзя. Что Сережа так сделал, вызывает у меня чувство правильного, хорошего нарушения всеобщего дружелюбного облизывания по любому поводу. У меня другая точка зрения. Но, скажем, в созданном спектакле нет права так сказать, или разрушите этот спектакль. Может быть, пришло время разрушения, то есть революционного уничтожения чего-то, ибо революция есть уничтожение.
Время переломное, могут быть и переломы. Вот, мне кажется, ключевые слова лучше не сформулируешь. То есть неважно на самом деле, что сказал Юрий Башмет, важно, что Сергей Никитин не побоялся ему публично возразить, поднять этот вопрос, и он прав.
Я как раз говорила о том, что мы занимаемся тем, что пытаемся разобраться, кто кому что сказал сейчас. Хотя вся предыдущая дискуссия исходила из того, что мы знаем, не наша дискуссия, я имею в виду та дискуссия, которая была, собственно, публичной, да?
Абсолютно согласна с Юрским, что время переломное, и вообще иллюстрация не за горами.
Закончим эту тему тем, с чего я начал. Действительно, время такое, что наверняка еще ни один вот этот конфликт, ни одну такую дискуссию публичную мы будем наблюдать, и обязательно, если это еще раз произойдет, мы к этой теме и вернемся. Вторая тема, ну, прям по горячим следам. Вот сегодня я был около Государственной Думы, которая в первом чтении рассматривала федеральный закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. На региональном уровне, кстати, кстати, этот закон уже там в более чем 10 российских регионах действует. Ну, самый известный, наверное, из этих регионов — это Санкт-Петербург, где инициатором этого закона был депутат Милонов. Но вот зачем-то депутатам понадобилось принимать такую штуку на федеральном уровне. Сегодня было первое чтение, пришли ЛГБТ-активисты к Госдуме, так называемые православные активисты, просто их противники. Они в интернете заранее анонсировали, что будут бить больно. В общем, там накал страстей страшный. Что в итоге получилось сегодня? Стояла полиция, которая ни во что не вмешивалась, задержала 20 ЛГБТ-активистов, которых кидали яйцами, краской, распыляли против них светочивый газ. Громадные лбы эти с закрытыми лицами, которые кидали зиги и скандировали гомофобские лозунги, они стояли, делали это совершенно спокойно и потом просто разошлись по домам. Ни на кого из них полиция просто внимания не обращала.
Это были православные или фашисты?
Никто не знает, кто это был, и мы не будем на этих языков, на этих людей ярлыки какие-то вешать. Понятия не имею, кто они, кем они себя считают. Я могу только судить по их действиям. То, что они делали, иначе как скотством не назовешь, потому что когда я вижу двухметрового лба, который нападает на хрупкую девушку, только тот факт, что ты присутствуешь там как журналист, заставляет тебя воздержаться от каких-либо действий. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что накануне этой акции в интернете разгорелась дискуссия между, собственно, журналистом Романом Супером и одной из активисток, которая сегодня была около Госдумы, Еленой Костюченко. Роман Супер считает неправильным приходить к Госдуме и демонстративно целоваться. Это вот один из форматов акции против этого закона. Он считает, что это вызывает раздражение, приходят вот эти лбы, и начинается драка, ОМОН, задержание. Давайте лучше действовать по-другому, давайте заставим сделать каминг-аут, то есть раскрыть свою сексуальную ориентацию людей во власти, которые как раз все эти гомофобные законы и принимают. А таких очень много, про кого-то из них, в общем-то, ну, практически со 100% вероятностью известно это про каких-то на уровне слухов. В общем, вот давайте работать в этом направлении. И они обсуждали это... методы борьбы. Вопрос, который по итогам этой дискуссии у нас возник, а нужно ли вообще это обсуждать? Может быть, можно и так, и сяк бороться с гомофобными законами, с любыми другими проявлениями режима или с чем-то не согласен?
Бывают ли правильные
методы борьбы?
Мне кажется, что буквально пусть расцветают все цветы. То есть мне правда кажется, что, во-первых, к сожалению, даже наш уже опыт показывает, что никакого православного активиста, как они себя называют, никакого визжащего, орущего и пытающегося ударить слабого, заведшего себя человека, не останавливает ничего. То, что они целуются...
Провокация это или нет? Вот провокация целоваться двум девушкам на виду,
конечно,
у всех или нет?
Это, конечно, никакая
Потому
не
что,
провокация.
Потому что мы в итоге-то получили сегодня опять то же самое, ну вот только разве что без крови, зато получили сосочивый газ. Там вокруг меня 30 человек, включая меня самого, просто кашляли 15 минут, потому что кто-то из баллончика пульнул. А если бы нет, а если вот действовать
Ничего.
Более мягкими методами?
Это, во-первых, это, конечно, никакая не провокация.
А я считаю, что это, конечно, провокация, и это хорошо.
Окей, меня это никаким образом не провоцирует, скажем так. Мне, как человеку, который совершенно в этом смысле лоялен, мне кажется, что для любого цивилизованного человека это никакой провокацией не является, потому что поцелуй на улице — это поцелуй на улице. Ничего в нем, кроме симпатии к людям, которые друг друга любят, нет.
Подожди минуточку. Эти люди, когда ходили целоваться, делали это совершенно специальным символическим действием.
Да.
Поэтому это не просто поцелуй
Подожди.
На улице.
Подожди, я хочу сказать, что если бы девочки, которые стояли около Госдумы, не целовались, а просто стояли рядом. И даже если бы они просто были встречены этими людьми где-то на улице, ничего другого, никакой другой реакции бы не было. Мы знаем, что они врываются на выставки, которые проводятся в закрытых центрах, да, там, где никого нельзя спровоцировать. Поэтому символический акт, который происходил около Госдумы, эти поцелуи, они вообще-то направлены на то, чтобы обратить внимание Госдумы.
Ну, так об этом Роман Супер и говорит. Вот, а зачем давать приманку стервятникам очередную, на которую они по-любому и так слетятся?
Вот смотри, мне кажется, что вообще главный посыл любой акции — это обратить на себя внимание. И в этом смысле, я думаю, что даже такая агрессивная реакция на этих бедных девочек, действительно, это тоже очень важно, потому что, например, для гетеросексуального человека, который не задумывался, например, о проблемах ЛГБТ, тоже пойдет туда. Я знаю, что, например, в Америке, да, когда создалось ACT UP, собственно говоря, это движение, которое подняло проблему СПИДа и изменило законодательство в этой области очень сильно. У них были акции очень продуманные. Они договаривались, кто ложится, кто приковывается, кто готов идти в полицию, кто будет связываться с юристами и полицией. Тогда мобильных телефонов еще не было. И только благодаря тому, что эти акции были очень яркими, и они специально красиво одевались в халат, чтобы они были очень заметными, их проблему заметили. И тогда люди перестали равнодушно относиться к проблемам ЛГБТ.
Это ужасно важный момент, то, что акции, если уж они должны быть такими яркими и провоцировать, должны быть очень здорово спланированы.
Это правда.
Потому что сейчас мы видим, что на наоборот, лучше всего планируют те, кто забрасывают их с летящим газом и яйцами.
Да-да-да, и это планирование выглядит ужасно, они там открыто обсуждают, как кому бить морду, где кого ловить. В общем, это все, конечно...
Да, как отрезать им путь к отхождению.
Когда был марш против подлецов, возвращаясь, кстати, к первой теме, очень как раз шло долгое обсуждение, которое вот с этими плакатами депутатов, нужно это или нет. Да, есть у нас Координационный совет оппозиции, в конце концов, там какая-то дискуссия была, вот как именно, как эту акцию организовывать. В итоге получилось вполне неплохо, как большинство сошлись на какой-то идее, реализовали ее и удовлетворенно посмотрели на себя со стороны. А здесь все как-то происходит у ЛГБТ-активистов спонтанно. Вот это небольшое обсуждение в Фейсбуке, это, пожалуй, единственный вообще момент обсуждения того, как эти акции проводить. И в итоге все разошлись, оставились при своих и получили то, что получили.
Мне кажется, что, конечно, вообще все организованное лучше, чем все неорганизованное. В этом случае особенно важно то, о чем говорят Аня и Наташа, а именно какая-то тщательная организация акций. Но наш вопрос немножечко не в этом. Бывают ли они правильными или неправильными? Бывают ли они плохо организованными или хорошо организованными? Конечно, да. И то, что нам хорошо организованные нужны, это тоже очевидно. Мне кажется, что акция яркая и заметная, она, конечно, призвана обратить на себя внимание. Но добиться того, чтобы люди, которые заранее настроены на то, чтобы на тебя напасть, на тебя не нападали, невозможно. Нельзя обойти людей, которые хотят...
Да, Маша, я с тобой полностью согласен. Вообще считаю, что поцелуй на улице — это абсолютно нормальная вещь, которая никаким образом не может быть признана предосудительной. Если ты отказываешься от этой идеи, то ты фактически уже идешь на поводу людей, которые вот сегодня пришли и их били. Но это же все равно, что признать свое поражение.
Ну, в некотором смысле, да. Но я хочу поделиться своим именно таким внутренним диалогом про бывает правильная или неправильная акция. Как раз хорошо, что вспомнил марш против подлецов, меня очень смущало портреты, что-то мне в этом это эстетически. Но я там была, и как-то, вот это меня прям как-то сильно смущало, я даже думаю, вот если бы не работа, не знаю даже. Ну, все равно пошла бы, наверное, ну, как-то...
Бочком,
да. Но в результате я оказалась самой гуще, значит, с нашей Live View, и там оттуда вела трансляцию, но это очень было сильное эмоциональное впечатление, которое я не ожидала. И я поняла, что я, может быть, и не согласна эстетически, но вообще это было большое впечатление.
Это уже вопрос о том, что одно дело представлять себе что-то после прочтения Facebook, а другое дело своими глазами на практике. Виктор Резунков хочет из Питера нам что-то сказать.
Да, я хотел отметить, мне, друзья, на самом деле вы обсуждаете этот вопрос. У меня такое чувство, точнее, как будто вы впервые с этим столкнулись. Вот здесь, в Петербурге, это уже давно длится, мне, с того момента, как депутат Виталий Милонов выступил с этой инициативой, и все пошло-поехало. И вы знаете, на самом деле, если разбирать всю эту ситуацию, то здесь единственный выход – это привлечь Виталия Милонова по статье 282 за разжигание нетерпимости между социальными группами. Если действительно так дальше все будет продолжаться, то это может привести к очень серьезным кровавым столкновениям, потому что это очень серьезные последствия могут быть, вплоть до возможности такой своеобразной гражданской войны на самом деле.
Уже приводит к довольно серьезным последствиям.
В каком-то смысле гражданская война уже идет такая, пока холодная, но нам сейчас предложен еще третий, ну не то чтобы нам, как обществу, предложен еще третий вариант. Третий вариант борьбы, да, третий метод. Наряду с Романом Супером, который предлагал рассказывать о том, кто из депутатов, у кого из депутатов какая сексуальная ориентация, и наряду с самими активистами ЛГБТ, которые предлагают, например, целоваться, я как раз хотела сказать о том, что, наверное, этих методов может быть неограниченное количество. И мы никогда не сможем, разглядывая эти методы, распределять их на правильные и неправильные. Поэтому, как Маша сказала, пусть цветут все цветы, безусловно, но при этом, как эта акция организована, мне кажется, что иногда бывает гораздо важнее, чем то, какова эта акция.
Мне кажется, если это борьба, то борьба должна быть продуманной, у нее должна быть тактика, стратегия, и я скорее согласен с Романом Супером, что хотя бы надо это обсуждать, что хотя бы надо пытаться обсудить и какую-то стратегию общую выработать, иначе это будет битье беззащитных людей, разрозненных и так далее, и так далее. Мне хотя кажется, в то же время, что... как я вот уже говорил, мне самому кажется, что ну как можно не целоваться? Целоваться — это вполне естественно для людей, и как вообще можно от этого отказываться ради какой-то тактики или стратегии, да, вот это такое внутреннее противоречие.
Ну да, то есть ЛГБТ-сообщество должно по периметру выстроить крепких мужчин,
а внутри
три пусть целуются девочки и мальчики, и, значит, еще какую-то защитную там свиньей выстрелились и пробиваем фашистов.
Мне как раз кажется, что здорово будет, если образуется, например, такая вещь, похожая чем-то на ОКТАП у нас. Это будет отлично. Но вообще-то ОКТАП был силен в том числе еще и тем, что вокруг них все время образовывались какие-то примыкающие к ним или, наоборот, отрывающиеся от них группки, которые занимались еще какими-то акциями. Просто ОКТАП оказался самый организованный, самый сильный и самой действенной историей.
Давайте сойдемся, наверное, на том, что борьба должна идти по разным направлениям, должна быть разнообразной, но, безусловно, должна быть организованной.
Вот не безусловно. Вот я считаю, что нет.
Не сойдемся. Хорошо.
Это хорошо, кстати.
Весь спектр мнений. Весь спектр. Посмотрим, как будет. Посмотрим, как будет развиваться события. Борьба это не закончена.
Да-да-да. Я считаю, что если Виктор, поскольку он журналист, возможно, Виктору это не удастся сделать, но кто-то рядом с Виктором, да, пойдет, подаст в суд на Милонова совершенно отдельно от общей организации, которая там где-то существует, будет очень хорошо. Да, если Роман просто... вдруг неожиданно решит провести одно за другим журналистское расследование по поводу сексуальной ориентации наших депутатов, будет отлично. Для этого не нужно быть в организации ни в какой. Это его позиция. Он считает, что так действовать правильно. Он лично, персонально может это делать. Не нужно говорить, давайте все соберемся в 1000 человек и начнем это делать. А еще тем более то, как он делает. Пожалуйста, мои знакомые гомосексуалы, пожалуйста, сделайте так, чтобы вы открыли имена своих знакомых депутатов. Но это совсем странная идея. Ты журналист, пожалуйста. Мне неприятно, например, про это думать, но, тем не менее, это твое право.
Еще раз говорю, борьба это не закончена, посмотрим, как все дело будет развиваться. А вот история, которая следующая у нас на очереди, только начинается она. Министр культуры Мединский назначил нового директора в знаменитый охраняемый ЮНЕСКО музей Кижи. Это деревянная церковь. Ну, все знают, что такое Кижи, тут, наверное, даже объяснять нет смысла. Человек, далекий от музейной сферы, который хочет построить там какую-то инфраструктуру для туристов. Этот новый директор пришел, не успел толком принять дела, уже известно, что вот он хочет в первую очередь дать какие-то подряды на строительство каких-то гостиниц на окрестных островах. Тут, естественно, музейные сотрудники встали просто на дыбы против этой инициативы. Но вот у нас есть Наташа Конрадова, которая знает про эту историю гораздо больше и про эту ситуацию может рассказать гораздо лучше. Наташа, в чем там на самом деле суть проблемы?
Четверг, 24 января, совершенно неожиданно Владимир Мединский назначил в качестве нового директора музея-заповедника Кижи Андрея Нелидова, который вообще-то год назад был главой Республики Карелия и никогда не имел никакого отношения к музейному делу, но при этом известен в республике своими планами туристического развития. 18-го, кажется, декабря, то есть не очень давно, незадолго до этого своего назначения, на одном из музейных форумов была рассказана, собственно, концепция, которая, как позже выяснилось, принадлежит в том числе и Андрею Нелидову назначенному. Концепция эта заключается в том, что на окрестных островах и на материке, недалеко от самого Погоста, это главная достопримечательность заповедника, но не единственная, будет построено несколько гостиниц, детский лагерь, рестораны, и в том числе конгресс-холл на 500 мест. Это вот единственный такой момент, который, мне кажется, спорный. Дорога и прочие какие-то элементы туристической инфраструктуры, которые на самом деле сейчас действительно в музее-заповеднике очень сильно не хватает. Потому что для посетителя есть два варианта. Либо он приезжает с большим туристическим теплоходом, который останавливается там условно на 4 часа, и тебя очень быстро ведут показывать экспозицию, а экспозиция под открытым небом — это не даже не Третьяковская галерея, которую тоже нельзя очень быстро посмотреть, но которая хотя бы находится в одном месте. А это довольно большая площадь, которую хорошо бы обойти, посмотреть. В идеале, может быть, даже где-то недалеко переночевать и уж тем более поесть. Все это туристам недоступно, если они не приехали на теплоходе, потому что еще есть, конечно, рейсовые кометы, которые туда ходят, но никаких ресторанов и гостиниц там рядом нет. И второй вариант — это если ты сотрудник музея или друг сотрудника музея или родственник сотрудника музея, ты можешь туда приехать дикарем и можешь по знакомству там, наверное, переночевать и где-то на знакомой кухне приготовить себе обед и его съесть, но у тебя нет при этом никаких возможностей сделать это каким-то цивилизованными способами. Поэтому на самом деле вопрос о том, каким образом устраивать туристическую инфраструктуру на Кижах, он очень актуален.
Да, но мы хотим обсудить немножко другой вопрос, а именно мы как культурная общественность, мы как люди, которые хотят поехать в Кижи, но не могут этого сделать, потому что нам не нравится идея за 4 часа бегом осматривать достопримечательности этого прекрасного места. Должны ли мы безоговорочно в штыки воспринимать назначение сверху вот такого человека, как Нелидов, в музей?
Другой вопрос, что любой человек, который сверху, причем неожиданно для всех участников этого процесса, приходит в качестве нового директора, безусловно, не вызывает никакого доверия ни у самих сотрудников, ни у властей республики, ни у тех людей, которые реагируют на это, кого ты назвал культурной общественностью. В первый же день они созвали экстренную пресс-конференцию, и в первый же день написали открытое письмо Путину, где попросили его, ну как это принято, разобраться. Уже опубликована петиция, которую подписывают все больше и больше людей, и при этом нет ни одного голоса, который бы сказал, что вообще-то музею-заповеднику нужны реформы. И мы понимаем, почему нет этого голоса, потому что никто из тех, кто вообще способен обсуждать эту тему, не готов встать на сторону властей в этой ситуации. Потому что им нет никакого доверия, и потому что мы действительно понимаем, что Нелидов, когда придет, скорее всего, очень много всего отпилит, построит как-нибудь не так, и в результате будут разрушения.
Виктор Резенков нам хочет что-то сказать.
Да, Андрей Нелидов, он мне, что это за фигура? Это питерский бизнесмен, питерский человек. В свое время он занимался торговыми пароходством Беломорско-Онежским. Он создал ЗАО «Русская биржа», лесная биржа в Питере, очень богатая. Эта креатура, вот вам сразу станет все ясно, это креатура заместителя руководителя администрации президента Вячеслава Володина.
То, что за Нелидовым стоит Володин, все это льет воду на мельницу тех, кто говорит, что действительно надо бить тревогу и никакой сейчас положить всю жизнь на то, чтобы не дать Нелидову что-то сделать с музеями в Киже.
Не, ну подожди, ну понимаешь, это как-то вот...
Киже — это место, куда действительно постоянно приезжает довольно много туристов. Правда, сейчас, как я уже сказала, они могут приезжать в основном на теплоходах, но тем не менее.
Сейчас прямо на теплоходах. Сейчас они как туда приходят?
Сейчас никак. Сейчас, кстати, сейчас... можно на вертолет, да, тоже, да. Но это отдельная история. И главное, что Кижи вообще-то внесены в список ЮНЕСКО.
Да, да.
Что здесь вообще один из ключевых моментов, потому что музейные сотрудники больше всего боятся, что после того, как все там застроят гостиницами и ресторанами, их исключат из списка ЮНЕСКО, и ЮНЕСКО перестанет их поддерживать.
А да, почему? Он же не собирается разбирать погост?
В том-то и дело, что на самом деле проект, который сейчас представлен, он выглядит немножко не так, как его обсуждают, потому что никто не собирается застраивать сам остров, который является территорией музея-заповедника. Построить гостиницы, дороги, рестораны и все прочее собираются на близлежащих островах.
И на материке.
И на материке, да, но материк там недалеко, поэтому это считаем одно и то же. А поэтому, вообще говоря, в этом есть какой-то смысл. Другой вопрос, что мы не верим в то, что именно этот проект будет реализован так, чтобы он не принес никакого ущерба музею.
Вообще, да? В принципе, если бы все было в порядке, конечно, я была бы на стороне реформаторов. Но для меня это очевидно, потому что мне кажется, что музей неудобный для использования, это большой минус музея, да, и в том числе это большой минус музейных работников, которые получают довольно большие деньги, как мы только что услышали, при этом никак не заботятся об инфраструктуре.
Только не работники получают. Ну, музейные сотрудники, на самом деле, получают довольно мало там.
Руководство, естественно. Да, это понятно, что нужно реформировать, понятно, что нужна инфраструктура, понятно, что современный музей должен быть обеспечен некоторыми вещами, которые позволят...
Туристами он должен быть обеспечен.
Да. Которые позволят туристам им пользоваться. Но при этом все, что я слышу о Нелидове, вызывает у меня шок и трепет.
А да, знаете, кстати, вот должны ли мы не доверять? Вот наш вопрос, да, сразу, априори. На самом деле у нас
этот
есть пример.
Этот вопрос мы сформулировали, да. Должны ли мы безоговорочно не доверять? Нет, почему безоговорочно? Вот мы с оговорками, мы узнали.
Подожди,
что-то.
Ну да, вот нет, у меня нет. Есть пример, который я хочу привести. Вот, например, у нас есть Капков, который бизнесмен, построил парк, очень какой-то симпатичный стал парк таким городским
прекрасный
пространством.
Пример.
Дальше стал все главным по Москве культурным человеком. И что-то такое делает, реформирует, собирается зоопарк как-то там.
Это именно не или. Это история про то, что когда Капков хочет завоевать у меня некоторые бонусы, потому что когда Капков назначает на разрушающий театр Серебренникова, известного режиссера, реформатора, который много умеет работать, с этим назначением все абсолютно понятно. Этот человек пришел реформировать театр.
И когда... это точно так же многим не нравится.
Сейчас вообще, большинству. Понимаешь? Нет, не большинству вообще ни разу.
Нет, там разделились люди,
ни разу
это
не
важно
большинству.
В данном случае.
Просто я сейчас не хочу уходить в то, нравится это или нет. Я говорю о том, что тот вопрос, который мы ставим, да, можно ли доверять этому решению? Да, этому решению можно доверять, потому что этот человек уже сделал некоторое количество шагов, которые произвели на нас впечатление вроде парка, и дальше, к тому же, выбирает понятных людей. Да? Этот человек, которого он выбрал, может предъявить некоторое портфолио буквально того, что он уже сделал в театре и почему, собственно, он может заниматься реформой еще одного. История про Нелидова никаким образом мне не говорит о том, что этот человек может заниматься музеем.
Давайте я вам расскажу две истории про Нелидова, очень коротких. Первая. Он прослужил в качестве главы Республики Карелия 2 года вместо 4 и был уволен досрочно, но формально это происходило, как уволился по собственному желанию. Поэтому довольно трудно к нему подкопаться в этом смысле. Но люди, которые протестуют, безусловно, пишут, что Нелидов — это не тот человек, который показал себя в качестве эффективного менеджера, даже если мы сейчас ищем просто эффективного менеджера, а не музейщика. Да? И второй момент более анекдотический. Он вообще в Карелии знаменит не только тем, что он был главой республики, тем, что он хочет туризм развивать, и тем, что он там лес возил, а еще и тем, что у него есть свой плавучий дом. И это такой большой хаусбот, как это называется, который переделан из старого дебаркадера. Он туда вложил довольно много денег, ну, прямо, скажем, несколько миллионов рублей. И на нем он путешествует по Карельским озерам и наблюдает там за, значит, местной жизнью. Он это начал делать еще будучи главой Республики Карелия. Поэтому он такой немножечко местный фрик, который при этом не из Петрозаводска, да, а из Питера. Поэтому В общем, к нему там относятся немножко по-разному.
Ну, «Хаусбот» мне нравится.
Да, мне тоже нравится эта история, да, но при этом лесная лесопромышленность. Ну, то есть, как бы.
Смотрите, мне тоже очень нравится «Хаусбот». Я только не понимаю, каким образом. Нужны кижам реформы? Да, очень. Нужно, чтобы в музей попадали люди? Да, очень. И даже проект, который представил Нелидов, вроде бы сейчас на словах выглядит неплохим. Но в ситуации недоверия огромного вообще-то к тому, как проекты изменяются, реформируются, единственное, чему мы можем еще как-то доверять, это некоторые. Даже не только репутации, но некоторым заслугам предыдущим людей, которых назначают.
Ой, мне поэтому кажется, даже заслуги не работают. Ну, потому что бывают заслуги, а потом бац и.
Бывший глава республики никаким образом не проявил себя, кроме того, что есть симпатичная история про «Хаусбот», что в роли человека, который может заниматься реформой музея, эти странные назначения вызывают дополнительное недоверие.
Я, Маша, с тобой согласен. И более того, я хочу, Наташа, возможно, тебе возразить. Я считаю, и вот на наш вопрос, который сформулирован, должны ли мы безоговорочно не доверять людям, назначенным сверху, неважно, имели они отношение к музейному делу, не имели они к нему отношения. В ситуации, которая в России сейчас, в ситуации, когда непрофессионалов в разы больше, чем профессионалов, а профессионалов днем с огнем не сыщешь, да, я считаю, должны, потому что это инициирует такую дискуссию, такой скандал, все что угодно, в результате чего у нас появляется хотя бы минимальный шанс, что какие-то винтики будут подкручены и что все-таки получится что-то дельное из этого.
А я вот с тобой соглашусь, представляешь,
Марк? Да, и я тоже с тобой
соглашусь. Подождите, я можно уточню для начала? Зачем мы не доверяем? Какова задача вот этого недоверия? Чтобы была дискуссия? Мне кажется, довольно высокая цена за всего лишь навсего дискуссию.
А превращение острова потенциальное, да, потенциальное превращение музея под охраной ЮНЕСКО в какой-нибудь VIP-санаторий для администрации президента, это не та цена?
А есть еще другой вариант. Музей просто сам собой тихонечко умрет без всякого воздействия внешних сил, потому что на нем действительно все не так уж много туристов, и он себя не окупает, и никто не обсуждает проблемы там реставрации, консервации и еще черт знает чего, потому что сейчас его никто не трогает.
Потому что вот в Питере с этой башней «Газпрома» уж обсуждали, уж скандал был больше некуда, выше самой этой башни, а все равно в итоге-то, по сути, только ЮНЕСКО ситуацию спасло, когда просто прямо заявило, что если сейчас вы ее построите, мы вас исключим из списка всемирно охраняемого наследия ЮНЕСКО.
Мне просто кажется, что альтернатива, то есть не трогать ничего, она тоже не очень.
Ты вот знаешь, тоже. Я с тобой не соглашусь, потому что, в смысле, на предыдущий твой вопрос, к чему это недоверие ведет? Дискуссия — это вообще, это много, потому что она дальше поражает, знаешь, такое раздражение, которое, на котором можно что-то построить. Потому что люди включаются, начинают об этом думать, потому что, знаешь, когда что-то такое там само собой двигается, никто не обращает внимания. Это вот.
И не только это. Еще что важно, дискуссия, как что показал нам, например, 31-й больнице, да, дискуссия и общественное возмущение по каким-то поводам заставляет их отчитываться, заставляет их думать о том, как они будут дальше поступать. А вот эта отчетность, это, она невероятно обществу важна.
Нет, мне вообще нравится этот ход, протестовать, чтобы была дискуссия. Мне кажется, это отлично.
Давайте под конец темы дадим еще раз высказаться чуть поближе к кижам нашему коллеге Виктору Резенкову из Петербурга.
Да, спасибо. Нет, ну, по поводу дискуссии. Вы знаете, на самом деле Андрей Нелидов, он себя зарекомендовал плохим экономистом тоже. В его период, так сказать, спад в обрабатывающих отраслях корейской экономики был 5-6%. Это вот самый худший результат по северо-западу региона вообще России, хуже только в Архангельской области, там 12-12% был. Вопрос не в этом, вопрос, мы говорим о Карелии, а Карелия это, в принципе, республика моногородов, и там этот кризис продолжается уже который год, неудивительно, что там очень мощное такое регионалистическое движение, оно так и называется, «Свободная Карелия», которое предполагает, что единственным способом решить вообще все проблемы этой республики, этот способ заключается в предоставлении гораздо больших свобод и больше именно федеральных свобод этому образованию.
Есть еще, кстати, большое движение по поводу присоединения Карелии к Финляндии. Мне вот очень нравятся эти люди. Они так тоже довольно активны.
Воссоединение.
Ну да, воссоединение, по сути дела.
Из Санкт-Петербурга с нами был сегодня Виктор Резунков. Спасибо всем моим коллегам, которые сегодня были с нами в московской студии. Это был подкаст «Вопросы недели» на сайте свобода.орг. Марк Крутов, Анна Кочуровская, Маша Шубина и Наташа Конрадова, продюсер Наталья Гуреева. Слушайте нас на сайте свобода.орг. Каждую неделю в пятницу мы обсудим очередные, самые актуальные возникшие в обществе вопросы. Всего вам доброго.
Пока.
Всего доброго.
До свидания.